они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура». Говоря о пчелах, мы, конечно же, вспоминаем про мед, но этот продукт далеко не единственное, чем пчелы могут осчастливить людей. Именно о том, каковы другие, куда менее известные, чем мед, продукты пчеловодства, и не уходит ли их добыча в прошлое на фоне технического прогресса и всевозможных химических соединений с похожими свойствами, мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – представитель пасеки Визездрава Максим Прусаков. Максим, приветствую.
Добрый день.
В одной из программ мы уже говорили о свойствах меда, о его сортах или видах, как угодно. Эту программу наши слушатели могут спокойно найти либо на крупнейших подкаст-платформах, либо на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Но ведь не медом единым, что называется, жив пасечник и, в общем-то, улей тоже. И издревле огромное количество дополнительных или побочных, не знаю, поправьте меня, как это правильно называть, продуктов, тоже, в общем-то, используются человеком и обладают достаточно такими, ну, если не мифическими, то, по крайней мере, достаточно большими полезными свойствами.
Да, так оно и есть. Если говорить честно, то улей – это такое пространство, в котором ни одна капля, ни меда, ни каких-то других веществ, которые производят пчелы или приносят в этот улей, она не пропадает даром, и можно даже сказать, что и никуда не деется. То есть эти все продукты пчелы используют, используют до конца. Также эти продукты все используют и пчеловод, и люди. И эти продукты не засоряют никак окружающую среду и все время находятся в таком круговороте, в природном балансе. Для примера даже расскажу. Да, вот если пчелки умирают зимой, какая-то часть пчел в любом случае погибает, просто от старости отходит, да, либо замерзает. Этих пчел также пчеловоды собирают, высушивают и делают на них настойку, которую впоследствии можно употреблять в пищу как вспомогательный какой-то препарат против различных заболеваний. Даже мертвые пчелы уже идут в ход, не говоря уже о других продуктах пчеловодства.
Ну вот первое, что, наверное, приходит в голову, если отмести в сторону мед, что является, ну, неоспоримым как бы продуктом улья, это воск, пчелиный, из которого раньше делали свечи. Наверное, даже до сих пор делают свечи, которые используются в каких-то религиозных вопросах. Но вот какие еще продукты, в общем-то, дает улей, кроме тех же пчел, на которых можно что-нибудь настоять?
Ну, давайте тогда начнем с воска. Воск действительно продукт очень ценный и популярный. Можно даже сказать, что цена воска на сегодняшний день примерно в 2 раза выше, чем цена меда. И воск до сих пор действительно используют для производства свечей для церквей. Даже мой прадед был, у моего прадеда был маленький свечной заводик, который производил именно церковные свечи. И сейчас производят свечи, не только церковные, но и декоративные различные свечи. То есть пчеловоды, я в том числе, мы занимаемся производством свечей декоративных для продажи, чтобы людей радовать глаз, и приятный аромат, исходящий от этих свечей, тоже порадовал уже немало людей. Воск также используется у нас для производства различных мазей на основе воска, для производства различных бальзамов. Для губ, в том числе, вот, которыми мы иногда мажем губы, чтобы они не обветривались на ветру, да, то есть такие помады. Да, много куда можно использовать воск, на самом деле его и закупают различные организации в большом количестве для производства различной техники, то есть электротехника, там используется очень много воска. В медицине для различных препаратов тоже используется пчелиный воск. То есть пчелиный воск действительно ценен.
Да вот для того, чтобы не теряться, в общем-то, в истории рассказа, будем периодически прыгать в тогда и сейчас. Ведь довольно большое количество различных продуктов, которые раньше получали достаточно таким кропотливым трудом, и наверняка тот же воск пчеловоды, заменили сейчас всевозможные заменители этого всего мероприятия. И те же там промышленные свечи из парафина, которые горят там чуть ли не там трое суток, ухитряются, чему свеча из воска пчелиного может, наверное, только позавидовать. Насколько вот это сейчас коррелирует производство пчеловодами того же воска, мешает или не мешает?
Ну, скажем так, на сегодняшний день действительно очень большое производство различных свечей и других продуктов из парафина, стеарина, подобных, воскоподобных веществ, которые у нас добываются из нефтепродуктов в основном. Дело в том, что эти продукты, как бы, ну, они не совсем, скажем так, экологичны для здоровья человека, да, для сжигания тех же свечей в домашних условиях. Ну, не все свечи подходят, хоть и продаются. И очень много действительно подделок есть воска, который тоже попадает иногда к пчеловодам случайным образом, что тоже влияет не самым лучшим образом на, как бы, саму отрасль. Тем не менее, воск остается самым экологичным таким продуктом, который, я думаю, что, ну, не заменит ни одна парафиновая свеча, ни что-то другое. Естественно, конечно, производство данных вот свечей из парафина и различных, как бы, скажем так, воскоподобных веществ, оно мешает отрасли, естественно. Даже не столько финансово, сколько именно с точки зрения экологии.
Ну а вообще, возможно ли было вот сейчас, учитывая, насколько людей самих на Земле стало больше, хотя и световых приборов, конечно, стало сильно больше, чем в те времена, когда придумали делать свечи из воска, насколько вообще, в принципе, вот это количество свечей, которое сейчас использует человечество, могли бы обеспечить пчеловоды? Если воск стоит дороже, чем мед, как вы говорите, то значит, его, наверное, значительно меньше, чем меда производит улей.
Ну, естественно, воска производит улей намного меньше, чем меда, это само собой. В среднем для производства где-то 150-200 грамм воска пчела употребляет где-то порядка 5 литров меда. То есть пчелы должны съесть 5 литров меда, чтобы произвести 200 грамм воска. Примерно такое соотношение. Но на сегодняшний день, естественно, пчеловоды не смогут обеспечить то количество свечей, которое в данный момент продается. Ну, в принципе, к этому никто и не стремится на самом-то деле. Нам не догнать этот процесс.
Говоря тогда про мед, мы с вами тоже упоминали истории, когда, в общем-то, существуют такие шорткаты, как говорят англичане, или как срезать где-нибудь на поворотах, а, грубо говоря, просто обмануть своего потребителя, подсунув ему что-то, что производится значительно более просто, значительно более дешево, но выдать это за что-то хорошее. Насколько я понял, вы упомянули, что, в общем-то, существует и поддельный пчелиный воск, который могут пытаться продавать какие-то не очень добросовестные и жадные на руку пчеловоды. Насколько это возможно, и как можно определить, что это действительно настоящий пчелиный воск, кроме того, что, ну, посмотреть на него там по цвету?
На сегодняшний день подделка воска, скажем так, ну, в странах Балтии, у нас, может быть, не столь популярно, хотя вполне возможно, что кто-то этим и занимается. На самом деле, вот чистый воск, который идет в пасек, он не всегда чист на 100%. Да, потому что пчеловоды, ну, даже сами пчеловоды не могут быть уверены в том восковом сырье, которое они закупают тоже на стороне. Так как, ну, пасека, особенно молодая, не может себя обеспечить в нужной степени восковым сырьем. И молодым пчеловодам в основном приходится покупать воск у фирм-производителей, которые производят уже готовые пластинки для рамок, для пчелиных рамок, потому что, ну, пчелиная рамка, она состоит из пластинки восковой, которая в нее вживляется, и впоследствии пчелы на основании вот этой вощины вытягивают соту. И вот этот воск, который продается различными компаниями, он не всегда чистый, да, то есть в нем какие-то примеси могут быть того же парафина. И чем дальше, скажем так, за рубеж, в сторону Китая, тем больше всяких примесей мы там будем обнаруживать. А так как сегодня у нас открыт китайский рынок, то с него тоже идут данные продукты, которые, естественно, подмешиваются в наш чистый воск, который на пасеке у нас впоследствии присутствует. Поэтому не каждый пчеловод может заручиться за свой воск. Да. Тем не менее, если мы, допустим, покупаем какую-то свечку у пчеловода, и мы хотим узнать, чистый ли это пчелиный воск. Ну, есть один из самых таких, ну, настоящих способов по проверке этого в домашних условиях, но тут, опять же, к сожалению, нужно иметь эталонный кусочек воска, действительно стопроцентного. Это тоже можно добыть, но, скажем так, если у вас нет пасеки, сделать это будет очень трудно. Два кусочка воска, один от свечки, один от пчеловода, ну, настоящий чистый воск эталонный, они разрезаются на одинаковые кусочки, то есть одинакового размера квадратики, и их топят в спиртовом растворе. То есть в воду кладут эти два кусочка и начинают потихонечку наливать спирт и размешивать. Вот тот воск, который зависнет на центре воды, скажем так, не будет ни всплывать, не будет ни тонуть, это будет эталонный воск. Тот, который утонет или всплывет, то тот как бы будет поддельным. То есть правильный воск будет иметь нулевую плавучесть, а поддельный либо утонет, либо всплывет. Вот это единственный способ, который в домашних условиях можно, скажем так, со стопроцентной гарантией сказать, где какой.
А существуют какие-то сорта воска? Ну, то есть мы же знаем, что существуют виды меда. Там гречишные, микс, еще какие-то монокультурные, не монокультурные.
Ну, воска на самом деле существует, наверное, 4 сорта. Да, ну, на самом деле, это такие условные сорта. Есть самый чистый, самый лучший воск, он называется забрусный воск. Это воск из восковых крышечек, которыми запечатаны соты. То есть, если вы купите где-то соту у пчеловода, да, либо целую, либо кусочек, то верх сотов будет запечатан такими маленькими крышечками. Вот эти крышечки – это забрус. Там самый чистый и самый... скажем так, натуральный воск, которого лучше вообще по качеству вы нигде не найдете. Вот этот воск забрусный. Он ярко-желтый после перетопки, да, вот чуть-чуть, скажем так, как яичный желток, да, вот такой вот чистенький, красивенький, желтенький воск. Есть воск стандартный, который просто добывается со всех остальных частей пчелиной рамки, да, пчелиного сота. Это стандартный воск, тоже хороший, тоже желтенький, но не такой, конечно, ярко-желтый, как забрусный воск. Далее, наверное, идет некачественный воск, который добывается из каких-то старых рамок, да, он будет иметь такую как бы бурый цвет, ближе к бурому такой, грязно-буро-серый, да, ну и поддельный воск, в котором будет намешано парафины, стеарины, еще что-то. Но вот, наверное, такие 4 сорта воска на сегодняшний день можно купить. Если не говорить уже о китайских каких-то восках, которые можно купить там на различных интернет-порталах, но там, наверное, воском и не пахнет. Точнее, скорее всего, пахнет, но не воском.
Нет, я имел в виду именно какие-то местные вот эти. Сейчас, опять же, у нас канун Рождества будут... поделки всевозможные, ремесла.
Как я вам объяснил, вот эти стандартные 4 вида воска, которые как бы, вот вы сегодня можете у нас встретить. Естественно, если мы говорим о производстве свечей, то свечи можно добавлять различные эфирные масла, да, то есть те же там еловые какое-нибудь эфирное масло или эфирное масло лаванды, и эта восковая свеча будет пахнуть не только пчелиным воском, но еще и этой лавандой. Но, наверное, это, с моей точки зрения, немножко испортит сам продукт, потому что как бы, если же мы сжигаем чистую восковую свечу, мы хотим ощутить этот аромат, а не аромат каких-то эфирных масел. Эфирными маслами, скорее всего, можно закрыть как раз некачественный воск, некачественный продукт.
Кроме воска, что еще является продуктом пчеловодства?
Кроме воска, ну, допустим, очень хороший такой продукт, как прополис, который также используется в производстве тех же бальзамов и мазей. Также можно использовать в чистом виде, разбавив его со спиртом, либо с маслом. Иногда даже можно получить раствор прополиса в воде, что является действительно очень трудоемким процессом, но тоже возможным. И вот эти различные препараты используются для улучшения, скажем так, нашего здоровья при различных ситуациях. То есть там это какие-то раны на руках, какие-то воспаления десен, просто какие-то проблемы с кожей. Опять же, как бальзам для губ против обветривания. То есть разные варианты применения данных бальзамов и данных различных препаратов на основе прополиса и воска.
Для тех, кто, в общем-то, не разбирается в источниках, скажем так, разных продуктов, прополис – это откуда?
Это у нас такая клейкая субстанция, которая на самом деле по-другому называется, пчелиный клей. Это антисептик, очень сильный. которым пчелы обрабатывают весь улей изнутри. Тоненьким-тоненьким микронным слоем покрыт весь улей, все рамки этим чудесным средством. Но также эти пчелы используют этот пчелиный клей для того, чтобы заделать различные щели в ульях, какие-то неровности, какие-то большие пространства, которые им, ну, трудно, скажем так, преодолеть, либо оттуда дует ветер, может, какая-то дырочка лишняя. Они вентиляцию регулируют в улье тоже методом заклеивания ненужных отверстий прополис. И вот этот прополис пчеловод может в течение сезона собрать какой-то лишний, либо специально поставить сеточку специальную для сбора прополиса, которую пчелы будут заклеивать этим клеем, и впоследствии этот прополис использовать. Вот прополис – это вот природный антисептик, который пчелы добывают из различных почек деревьев, из различных соков и еще из кучи-кучи всяких неизвестных на сегодняшний день ученым источников добывают этот чудодейственный препарат. Потому что на самом деле у пчелы нет какой-то железы, которая вырабатывает прополис. То есть это все идет откуда-то из природы, извне улья. Но точный состав и точную химическую формулу, откуда это все взято, до сих пор ученые не нашли. То есть идут споры, откуда это, но пока что все как бы склоняются, что это какой-то сок с каких-то почек, каких-то деревьев.
Опять, если мы перебросимся в мир современности, прополис – это некий бабушкин метод и какая-то такая история. Ведь, зайдя в аптеку, опять же, да, тех же антисептиков, там можно на любой размер, цвет или литраж выбрать. Или все-таки это не конкурирующие друг с другом, опять же, продукты, которые человек, в общем-то, сейчас вырабатывает в промышленных масштабах, и для этого не нужен улей?
Ну, первым делом, конечно, промышленные продукты производства, да, то есть какие-то лекарства, препараты химической промышленности. Где-то, конечно, они могут быть и лучше, но все-таки это химическая промышленность. Прополис – это все-таки экологический продукт, который идет из природы напрямую. Это первое. А второе, на самом деле, по исследованиям многократным, и их можно найти в открытом доступе, пока что ни один антибиотик или антисептик по качеству воздействия не переплюнул прополис. Прополис на сегодняшний день является одним из самых лучших, самых действенных антисептиков, и в том числе и антибиотиком таким небольшим, который не вызывает привыкания у тех же бактерий, каких-то вирусов.
Да, называется резистентность, когда бактерия перестает воспринимать антибиотик.
Да, резистентность, да, именно так. То есть у нас прополис не вызывает резистентности, и его можно использовать постоянно, на постоянной основе, не боясь того, что в какой-то момент он перестанет помогать вам от каких-то недугов.
Один из продуктов, о которых, в общем-то, я слышал от очень старшего поколения, как раз бабушки-дедушки, там вот наряду со всевозможными змеиными ядами, были еще и пчелиные яды. Насколько вот этот продукт до сих пор сохраняется, и вообще, что это такое, как его получают, и нужно ли это кому-нибудь в 21 веке?
Пчелиный яд на самом деле очень хороший продукт. На сегодняшний день существует два способа получения данного препарата и попадания его, скажем так, в организм человека. Фармацевтический, то есть когда отдельно специальная пасека, на которой стоят несколько ульев, либо очень большая пасека с большим количеством ульев, которые специально собирают яд. Исключительно яд, специально обученный человек. Есть специальные приборы, которые прямо встраиваются в улей.
С очень опухшим лицом?
Ну, скорее нет, потому что этот человек очень сильно защищен. То есть там в маске с респиратором, так как яд, он очень летуч сам по себе, и добывается он там методом электролиза. То есть пчел бьют током, не совсем гуманный способ, но тем не менее. И пчелы жалят стекло. На стекле остаются капельки яда, которые впоследствии высыхают. И вот этот специально обученный человек шпателем снимает эти кристаллы яда в какую-то отдельную емкость. Впоследствии сдает это все в фармацевтическую компанию, которая этот яд перерабатывает уже в какие-то медикаменты. Но вот этот яд сам, вот этот порошок яда, эти кристаллы, при их снятии со стекла, они очень летучи. И если они попадут в дыхательные пути, либо в глаза, то это может очень плохо закончиться, вплоть до летального исхода. Поэтому этот человек как бы очень сильно защищен, вряд ли у него будет сильно опухшее лицо, скорее очень сильно опухшие ноги, потому что это нужно целый день ходить, бегать и всем этим заниматься. Вот. Вот это первый способ, как бы, да, настоящий фармацевтический, стопроцентный, да, который работает на сегодняшний день на промышленных пасеках, которые добывают яд. Ну и второй способ – это обратиться к какому-то пчеловоду, который занимается апитерапией и пчелоукусанием, да. То есть можно просто посадить пчелу на тело человека в определенное место, чтобы избавиться от каких-то там недугов, защемленных нервов, от боли в спине, там, в пояснице, либо наоборот, в руках, в плечах и так далее. Остеохондроз мы лечим этим же делом и другие заболевания.
Вот вы упомянули как промышленную добычу яда, как менее гуманный способ, но ведь я думаю, что большинство людей знают о том, что для пчелы... жало и яд не являются как бы типа орудием промысла, как это происходит у ос тех же самых. И она не может жарить многократно. То есть вот это ужаление приводит к гибели пчелы.
В случае добычи яда ударением тока пчел, да, то есть мы их бьем током, и они жалят стекло. То есть стекло они продырявить не могут, но тем, ну и как бы от него жало не могут. Тем не менее они бьют по нему, и яд из жала вытекает. То есть с одной стороны пчелы остаются все живы. Если мы будем бить током пчелу, она... все равно будет мучиться, ей все равно будет больно. И ну сколько же нам нужно тысяч пчел ударить током, чтобы получить там 1 грамм яда? На самом деле очень много. А если мы говорим о прямом укусе прямо в пулевую точку, то мы всего лишь уничтожаем одну, ну максимум там 10 пчел за сеанс апитерапии.
Так я об этом и спросил, вы говорите, что это менее гуманный способ. Вот я уточняю, что из этого менее гуманно? Заставить пчелу по-настоящему ужалить и как бы спровоцировать этим смерть насекомого? Или чуть-чуть ее током стукнуть, чтобы она, ну, по крайней мере, не погибла? Ну, то есть, условно, это такая сделка с дьяволом, в общем-то. Где мне спокойнее?
Ну, да. Что одно, что другое, да, на самом-то деле. Ну, то, что мы отбираем мед у пчел, это тоже, как бы, ну, наверное, не совсем гуманно. Но, тем не менее, это наш с ними симбиоз, мы так сосуществуем. Если бы не было пчеловодов, то пчелы бы уже погибли. В дикой природе пчелы у нас сейчас бы не выжили.
И опять же, а нужен ли этот пчелиный яд в 21 веке? Или можно оставить уже пчел жить спокойно, не мучить их током и не умерщвлять их, спасая, так сказать, человека?
Но по своему опыту я скажу, что, скорее всего, нужен. Потому как у меня, как у человека тоже немолодого, случались и различные травмы, и недуги, которые я лечил именно укусами пчел. И никакие другие препараты так быстро и так легко не давали мне облегчения, как ужаление пчел. Поэтому скажу в пользу пчелиного яда, что очень хороший препарат. Вряд ли бы тогда какие-то фармацевтические компании покупали яд в больших количествах за очень большие деньги. На сегодняшний день это реально очень большие деньги за килограмм яда. Там что-то баснословное, это дороже золота. Поэтому... ну, никто бы не покупал бы яд в таких количествах за такие деньги, если бы это было неэффективно. Поэтому, скорее всего, это очень хороший продукт, без которого сегодня мы не обойдемся.
Если мы сейчас отойдем в сторону от контролируемых условий фармацевтики, терапии и прочих дел, и затронем такой момент, как количество критическое вот этого яда, который человек может получить от пчел естественным путем, ну, например, не знаю, пнув улей. Говорят, что есть, понятно, что есть анафилактический шок, это когда у людей есть проблемы, в общем-то, в принципе, с аллергическими возможными реакциями на какие-то яды или вещества, но для здорового человека, у которого таких реакций нет, есть ли какое-то количество тех же пчел, которых, вот если меня там ужалила одна пчела, еще ничего, а если их там 15, то, в общем-то, надо тихонько подползать куда-нибудь к больнице.
Ну, на самом деле, наверное, все зависит от привычки. Если мы берем случайного человека, которого ни разу не кусали пчелы или кусали, ну, там, 1-2 пчелы, и у него действительно нет аллергической реакции, то я думаю, что без последствий он переживет, ну, где-то до 30-50 укусов одновременно. Да, если мы говорим, допустим, о том, что человек, допустим, на веселе решил залезть в улей и посмотреть, что там творится, да, без маски, без ничего. С другой стороны, если мы говорим о пчеловодах, которые занимаются реально пчелами каждый день, вот личный мой опыт было порядка 100 укусов одновременно. Такое тоже случается. То есть у меня просто упал из рук улей, из него вылетели пчелы в большом количестве, и меня сильно покусали. Но, тем не менее, как бы это даже не повлекло, ну, не повлекло никаких последствий отрицательных для меня. Поэтому, как бы, наверное, это дело привычки в большей степени. Но для здорового человека, думаю, что, ну, 30 укусов – это будет, ну, критический уровень. В зависимости от массы тела, конечно. Если мы говорим о детях, там, я думаю, что укусов 10-15 будут критическими. Если говорим о взрослых людях массивного телосложения, то, ну, 30, максимум 50.
Воск, прополис, пчелиный яд. Что-то еще или на этом, в общем-то, все?
Маточное молочко – тоже замечательный продукт, который выделяют пчелы. У них есть специальные железы, которые выделяют данный белковый продукт, очень ценный, которым пчелы кормят своих личинок и кормят личинок маток, которых они выводят в определенное время сезона. То есть многие пчеловоды специально собирают, заставляют пчел выделять в повышенных количествах этот продукт, и его тоже собирают. Тоже данный продукт используется и в фармакологии, и в сфере красоты, то есть те же, опять же, мази, бальзамы, различные маски для лица. Как омолаживающий эффект оказывает данный продукт, так и, допустим, как вариант, небольшая доза маточного молочка помогает астматикам, допустим, на целый день избавиться от каких-то астматических приступов. То есть, если небольшими дозами астматик регулярно принимает маточное молочко, то у него и приступов астматических не будет. Это чисто природный продукт, то есть не надо никаких ингаляторов в таком случае использовать химических. И маточное молочко тоже стоит достаточно дорого, и его тоже закупают в больших количествах различные крупные компании.
При получении вот этого молочка никто не погибает, надеюсь?
Нет, при получении молочка никто не погибает. Просто пчеловод таким образом, ну, использует ресурс улья, скажем так, не с целью добычи с него меда либо каких-то других веществ, а именно с целью добычи маточного молочка. То есть немножко переквалифицирует свою пасеку на добычу этого вещества, и таким образом тоже имеет прибыль, и пчелы тоже как бы не страдают.
Вот вы как раз упомянули на самом деле тот момент, что есть переквалификация, там кто-то ради яда эти содержит пасеки, кто-то ради меда, кто-то ради воска. Это тот момент, который пчеловод должен для себя в какой-то период своего ведения данного дела выбрать, или по большому счету можно и в балансе все это содержать? И как это вообще происходит? Как пчеловод решает, что я вот хочу свечами заниматься, я хочу молочком, я хочу медом?
Тут, наверное, нужно разделить немножко, для чего мы занимаемся пчеловодством. Для кого-то пчеловодство – это хобби. Для кого-то пчеловодство – это, ну, скажем так, для здоровья. Да, кто-то вот именно хочет получать регулярные укусы, ну и просто покрасоваться перед соседями, что вот у меня есть пчелы, свой мед и так далее. Это даже больше не хобби, сколько средства для собственного поддержания собственного здоровья, скажем так, и жизни в таких экологичных условиях. А кто-то использует пчеловодство как бизнес. И вот в случае, если мы говорим о каком-то хобби или о какой-то экологии, ну, то здесь, конечно, это все, все эти продукты у человека будут, но в каких-то маленьких количествах, которые, ну, можно использовать для себя, для дома, для семьи, ну, никак не в коммерческих целях. А вот если мы говорим о пчеловодстве как о бизнесе, то здесь действительно так и есть. В какой-то момент пчеловод дорастает до какого-то определенного уровня своих умений, своих знаний, и ему приходится выбирать, чем он будет заниматься, и обычно это диктует рынок. То есть если у пчеловода есть возможность продавать мед и есть спрос на этот продукт, то он будет заниматься медом. Если он видит, что в его регионе пчелы добывают мало меда, но, допустим, хорошо строят воск, ну, он будет продавать воск. Если это маточное молочко, значит, это маточное молочко там, или яд. То есть тут уже все зависит от региона, от рынка, который на сегодняшний день диктует правила, на самом деле, чем пчеловоду заниматься.
А вот если мы опять посмотрим в 21 век, на самом деле ведь если мы вспомним и сельскохозяйственные большие вот эти вот поля, которые там фермеры прям, и животноводство. Раньше это занимало огромное количество времени, это были, опять же, очень большие семьи плюс наемные работники, которые должны были все это вручную делать. Сейчас очень многие процессы заменены автоматикой и автополивами всевозможными, и какими-то роботами, которые там занимаются удалением сорняков. Но, тем не менее, вот я не знаю, я никогда не видел в пчеловодстве подобного подхода. Он вообще существует? Он в этом направлении двигается? Или это так и останется таким традиционным ручным трудом?
Труд действительно останется, скорее всего, традиционным и ручным, потому что ну, заниматься пчелами это, ну, роботу ты не позволишь. Хотя я думаю, что с развитием робототехники, возможно, когда-нибудь что-то подобное мы увидим. Тем не менее, на сегодняшний день как бы тоже есть какие-то сподвижки. Если раньше пчеловод просто подходил к улью, допустим, прислушивался, слушал звук, который издают пчелы, даже вне сезона, допустим, зимой, при зимовке, мерил температуру в улье при помощи там, простого градусника либо каких-то датчиков, вот, ну, более современных, уже электронных, опуская прямо в центр гнезда, там термодатчик, и, глядя на монитор, определял температуру внутри гнезда. Даже ну, в зимнее время в основном. То на сегодняшний день есть уже специальные приборы, которые вживляются прямо в улей, и пчеловод 24 часа в сутки может наблюдать происходящее в улье. Колебания температур, степень возбужденности пчел, насколько сильно они волнуются, либо наоборот сидят тихо и спокойно. Также есть электронные весы с GPS-датчиками и с Bluetooth-передатчиками различными и так далее, когда мы можем уехать действительно в Дубай, но наблюдать через телефон, что у нас происходит на пасеке, в конкретно каком-то улье, либо в нескольких ульях, в которых стоят эти датчики. На сегодняшний день это уже есть, это уже используется и у нас в Латвии, и во всем мире. Но, тем не менее, ручную работу пчеловода пока что никто не заменит.
Что ж, большое спасибо, Максим, за беседу, за ответы на вопросы, касаемые продуктов пчеловодства, которые не столь распространены и не столь очевидны, как всеми известный мед и чуть менее известный, ну, ладно, столь же известный, но менее используемый, наверное, пчелиный воск.
Вам спасибо. Я единственное боюсь, что я, наверное, не упомянул всех возможных вариаций продуктов, которые можно получить с пасеки, но основные части мы с вами затронули, поэтому, надеюсь, наши слушатели будут пользоваться этими продуктами для своего здоровья и в свое удовольствие. Спасибо большое.
Ну и как минимум, да, еще понимать, что, в общем-то, процесс трудоемкий не только для пасечников, но и для самих пчел изрядно приходится потрудиться, чтобы они это все могли увидеть у себя.
Ну да, надо ценить труд пчел и труд тех людей, которые с ними работают.
Всего доброго.
Всего доброго, спасибо.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».